В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу радио «Эхо Кавказа», вещает рамка корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сегодня 7 ноября. Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час в нашем выпуске. Следующий раунд женевских дискуссий может стать переломным пятилетним переговорным процессом. Главный прокурор Грузии подал в отставку. Юго-осетинский общественный деятель Дина Алборо предлагает создать в де-факто республике социологические службы. Госбюджету Грузии к концу года предрекает дефицит в размере около миллиарда лари. Сегодня парламент де-факто республики Абхазия решил вопрос о снятии неприкосновенности депутата Нодика Квициня. Эти и другие темы в нашей ежедневной информационно-аналитической программе и выпуске новостей. А новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях: пакистанские талибы избрали нового лидера. Европейский суд постановил, что гомосексуальная ориентация может стать основанием для убежища. Некоторым членам экипажа «Арктик Санрайз» будет предъявлено обвинение в сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов. Действующая в Пакистане группировка «Тахрик-и-Талибан Пакистан» избрала Мулу Фазлулу своим новым лидером. Он сменил на этом посту Хакимулу Мехсуда, убитого на прошлой неделе, предположительно ракетным ударом с американского беспилотного аппарата. Представитель талибов, назвавшийся Джафаром Курасани, подтвердил в интервью нашей радиостанции избрание Фазлулы. Новый лидер командует отрядами боевиков в долине реки Сват. Его считают именно тем командиром, который отдал приказ о нападении на Малалу Юсафзай, школьницу, активно выступающую за равное право девочек и мальчиков на образование. В октябре 2012 года она подверглась нападению экстремистов, получила тяжелое пулевое ранение в голову и перенесла тяжелые хирургические операции. Отряды Фазлулы контролируют долину реки Сват на северо-западе Пакистана с 2007 года. Европейский суд в Люксембурге постановил, что гомосексуальная ориентация человека может стать основанием для предоставления убежища в странах Европейского Союза. Постановление принято в связи с рассмотрением дела троих мужчин из Сьерра-Леоне, Уганды и Сенегала, которые просили о предоставлении им убежища в Нидерландах. Все трое граждан африканских стран настаивали на том, что имеют основания опасаться преследования в связи с их сексуальной ориентацией. Министерство Нидерландов по делам миграции отказало троим заявителям. В последнем комментарии министерство говорило, что гомосексуально ориентированным людям следует проявлять сдержанность во избежание преследования. Европейский суд отверг политику Нидерландов, заявив, что сексуальная ориентация является столь фундаментальным фактором его идентичности, что человек не может быть принужден к отказу от своей ориентации. Постановление Европейского суда обязательно для выполнения всеми государствами-членами Европейского Союза.
Эхо Кавказа. Новости.
Возобновившиеся после почти месячного перерыва слушаниях по делу об убийстве Анны Политковской вновь объявлен перерыв, свидетель которого в четверг предполагала допросить обвинение, не смог участвовать в процессе из-за плохого самочувствия. По требованию прокуроров и состава коллегии выведен присяжный, не сообщивший о прежней судимости. Это позволило защите заявить нарушение закона стороной обвинения, которая тайно собирает сведения о участниках процесса, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
В коллегии присяжных оказался человек, осужденный ранее за убийство. «Мы ходатайствуем о его отводе», — заявила в начале заседания прокурор Мария Семененко. Выяснилось, что присяжный под номером 15 8 лет назад действительно был приговорен к году лишения свободы за убийство в состоянии аффекта. Но его судимость давно погашена, а потому, когда набирали коллегию для рассмотрения дела об убийстве Анны Политковской, он посчитал возможным об этой судимости не рассказывать. Вопрос о выводе из коллегии присяжного номер 15 защита подсудимых оставила на усмотрение суда. При этом адвокаты подчеркнули, что по меньшей мере смущены тем обстоятельством, что во время слушаний кто-то в интересах гособвинения выясняет подробности из жизни членов коллегии. Защитник Сергея Хаджикурбанова Алексей Михальчик потребовал, чтобы председательствующий выяснил источник осведомленности прокуроров. А адвокат Джабраила Махмудова Мурат Мусаев с сожалением отметил, что оперативная разработка присяжных стала обычной практикой. Прибывшие на место врачи скорой помощи сообщили, что состояние здоровья не позволяет ему принять участие в судебном заседании. Гособвинителям ничего не оставалось, как просить о переносе слушаний. Они продолжатся во вторник. Обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская была убита в подъезде собственного дома 7 октября 2006 года. За организацию и причастность к этому преступлению судят братьев Рустама, Джабраила и Ибрагима Махмудовых, их дядю Ломали Гайтукаева и бывшего сотрудника милиции Сергея Хаджикурбанова. По версии следствия, Хаджикурбанов и Гайтукаев организовывали преступление. Рустам Махмудов убил Анну Политковскую, а его братья Джабраил и Ибрагим следили за ней накануне покушения. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В Амурской области в селах, пострадавших от наводнения, власти не рекомендуют строить новые дома. Прогноз регионального центра МЧС неутешителен. Весной ожидается новый паводок, поселение, уступающее бедствию прошедшего лета, сообщает Антон Лузгин.
В селе Устивановка Благовещенского района своих домов лишились 186 человек. Сейчас люди находятся на съемных квартирах в соседних деревнях и в Благовещенске. Новые дома на прежнем месте отстраивать для пострадавших уже не будут. Людям предлагают другие варианты на выбор в районе. Также принимается заявление тех, у кого дом сохранился, но кто больше не хочет проживать на прежнем месте. Районные власти обещают помочь с переездом из села. Питьевая вода в Устивановке привозная. Раз в неделю ее доставляют машины МЧС. Местную воду стерилизуют. Территория, которая была затоплена на 90%, используют для питья по-прежнему опасно. Антон Лузлин для Радио Свобода, Благовещенск.
Некоторым членам экипажа Greenpeace Arctic Sunrise, кроме обвинения в хулиганстве, будет предъявлено обвинение в сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов. Об этом сегодня сообщил представитель Следственного комитета Владимир Маркин. Он также отметил, что следствие ходатайствовало об аресте всех экологов судна Arctic Sunrise ввиду отсутствия с их стороны показаний.
С новостями дня Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Переходим к главным событиям сегодняшнего дня. Следующий раунд женевских дискуссий может стать переломным в пятилетнем переговорном процессе. Вчера участники дискуссии договорились, что попытаются завершить работу над совместным заявлением о неприменении силы. Если им удастся прийти к соглашению, документ будет принят до конца этого года. На теме работала моя коллега Олеся Вартанян.
Договор о неприменении силы является центральной темой женевских дискуссий. Пятый год подряд все попытки найти единый подход к этой теме завершаются провалом. На этот раз все иначе, уверяют участники переговоров. Во время вчерашней встречи они обсудили проект текста. А некоторые участники даже высказали готовность выступить совместным заявлением сразу, хотя грузинская сторона предложила не торопиться с принятием окончательного решения.
Проблема в том, что мы не должны торопить события, потому что у нас есть предложение к этому заявлению, которое еще не рассматривалось. Мы предлагаем не спешить, и те предложения, которые есть у грузинской стороны по улучшению этого текста, рассмотреть.
Говорит глава грузинской делегации Давид Залкалиани. Грузинский дипломат отказался раскрывать подробности. Он лишь сообщил, что в ближайшие несколько недель грузинская инициатива будет направлена международным посредником женевских дискуссий, которые чуть позже ознакомят с ним Москву, Сухуми и Цхинвали и выслушает их соображения на сей счет. Бывший глава грузинской делегации Сергей Капанадзе, а ныне один из учредителей МПО «Ассоциация за реформы», не верит в то, что прорыв возможен. За 5 лет, по его словам, участники дискуссий успели перебрать несчетное количество возможных вариантов подписания соглашения. Однако в конечном счете все упиралось в нежелание России взять на себя в качестве стороны конфликта обязательства о неприменении силы.
Вот после того, как Россия это заявление сделает, тогда уже участники женевских переговоров, которые, как мы знаем, там сидят как бы в личных качествах, да, а не представляют какие-нибудь государства, потом вот эти уже участники, они могут приветствовать, что все участники переговора в том или ином формате взяли и в одностороннем порядке обязанности применять силу.
Говорит Капанадзе, в случае, если Россия вновь откажется давать обязательства, а абхазская, грузинская и юго-осетинская стороны сделают совместное заявление, позиции Грузии будут серьезно подорваны, подытожил один из учредителей Ассоциации за реформы. Российская сторона пока никоим образом не выражала готовности брать на себя какие-либо обязательства за пределами традиционной логики взаимоотношений с Грузией. Более того, по завершении вчерашней встречи глава российской делегации на женевских дискуссиях Григорий Карасин выразил сожаление, что, несмотря на смену руководства в Тбилиси, пока не видно серьезных изменений в позиции его грузинских коллег по переговорам. Этот факт вызывает недовольство и представителей двух де-факто республик.
Грузинские представители нового руководства, кажется, заняли позицию максимального затягивания времени. Создается впечатление, что они пока не очень хорошо знают, как себя вести в условиях отсутствия обычного диктата со стороны старой команды президента Саакашвили и чего все же грузинам следует добиваться в Женеве.
Говорится в заявлении МИД де-факто Республики Абхазия. Подобная реакция в Тбилиси никого не удивила. Давид Залкалиани признался, что еще во время встречи почувствовал какую-то нервозность представители Сухуми и Цхинвали.
Я думаю, что у представителей Абхазии и Цхинвальского региона есть какая-то нервозность и спешка, чтобы как-то все сразу завершить. Но я думаю, что это очень серьезные вопросы, и мы не должны завершить все на одном этапе. Мы должны продолжить работу над всеми этими вопросами, потому что там очень серьезный вопрос.
Это были слова замминистра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани. Олеся Вартаняна, Эхо Кавказа, Тбилиси.
А мы продолжаем тему. И с помощью нашего эксперта в прямом эфире по телефону из Москвы, руководитель политологического центра «Север-Юг» Алексей Власов. Добрый вечер, Алексей. Алексей, вы нас слышите?
Да. Добрый вечер, Алексей.
Скажите, пожалуйста, вот Григорий Карасин выразил сожаление, что, несмотря на смену руководства в Тбилиси, пока не видно серьезных изменений позиции его грузинских коллег по переговорам. Как вы объясняете вот такую ситуацию?
Ну, я думаю, что раунд переговоров совпал со сменой окончательной политического руководства Грузии, но это не означает, что Тбилиси был готов выйти на переговоры с какой-то новой повесткой дня. По сути дела, продолжается тот же процесс, те же тенденции, которые мы наблюдали на протяжении последних нескольких раундов переговоров. И протокольно каждая из сторон высказала, значит, свое пожелание, чтобы в будущем отношения Москвы или отношения Тбилиси изменились, но пока этот вопрос, как мне кажется, с мертвой точки сдвинуть едва ли удастся. И не нужно подходить к ним с завышенными ожиданиями, как это сделали некоторые эксперты. Пока на столе лежат в сущности те же карты, которые лежали в эпоху Саакашвили.
Ну вот есть мнение, что в декабре будет последний раунд женевских дискуссий. Как вы к этому относитесь? Возможно такое?
Я думаю, что такой сценарий возможен, но маловероятен, скажем, меньше 50%.
Все-таки в Тбилиси есть такие, знаете, такие вот сигналы, что, возможно, вот в декабре мы что-то и рассмотрим. Все-таки это какая-то новая, да, позиция в Грузии.
Да, я понимаю, но похоже, что эта позиция еще не окончательно оформлена. И вообще возможен такой вариант, что уход, скажем, временный или окончательный Иванишвили в тень, он инициирует такие процессы внутри грузинской мечты, когда вообще вопросы внешней политики Грузии, отношения с Россией на какой-то момент отойдут на задний план. И сейчас это не та ситуация, в которой можно формировать новые предложения, новые условия и пытаться, значит, сменить вектор переговорного процесса. Скорее, все-таки 2014 год, и только в режиме степ-бай-степ. Пока слишком много, еще раз подчеркну, ожидали эксперты и некоторые политики, но для коренного прорыва не было никаких, по большому счету, предпосылок. Появятся ли они после декабря 2013 года? Посмотрим.
Спасибо за участие в нашей программе. На наш вопрос отвечал наш постоянный собеседник, руководитель политологического центра «Север-Юг» Алексей Власов.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжая наш выпуск, еще одна громкая тема. Главный прокурор Грузии подал в отставку. Арчил Гвилашвили покинет свой пост после инаугурации Георгия Маргвелашвили. Что послужило причиной этого решения и какие выводы и заявления генпрокурора делают эксперты? Нам об этом расскажет мой коллега Михаил Егиков.
Не только националы добровольно складывают портфели ввиду скорого истечения президентского срока своего лидера. Отставки губернаторов и секретаря совбеза в связи с уходом Саакашвили не стали неожиданностью, однако сложение с себя полномочий одного из ключевых фигур в окружении Бидзины Иванишвили, генпрокурора Арчила Кбелашвили, вызвало множество вопросов. Сам Кбелашвили объяснил, что действовал по примеру лидера грузинской мечты.
После долгих консультаций с Бидзиной Иванишвили мы сошлись на том, что я покину свой пост вместе с премьер-министром и вместе с ним, как его соратник и единомышленник, продолжу свою деятельность в гражданском секторе.
Кбелашвили опроверг возможные предположения о его нежелании работать с преемником Иванишвили Ираклием Гарибашвили. Тем не менее, генпрокурор отметил, что их представления по некоторым вопросам разнятся. Кбелашвили признался, что в отличие от будущего, да и нынешнего премьеров, является сторонником более энергичного проведения реформ. Однако руководитель НПО, бывшие политзаключенные за права человека Нана Какабадзе, считает, что вполне возможно генпрокурор не уступал внешнему давлению, когда его просили ускорить ведение тех или иных дел.
У меня из его заявления сложилось впечатление, что он испытывал проблемы как с ускорением ведения некоторых нашумевших дел, так и осуществлением кадровых перестановок. При нем также стало необходимо, чтобы суд выдвигал более обоснованные обвинения для привлечения к ответственности лиц вроде Бачуа Халая. По всей видимости, ему мешали в осуществлении этих реформ.
Многие оппоненты упрекали Арчила Кбелашвили в том, что он был слишком мягок и нерешителен на посту прокурора, поскольку не сумел избавиться от привычек, сформированных многолетней адвокатской практикой. Однако Нана Какабадзе считает, что эти его свойства играли скорее положительную роль, хотя в этой должности каратель смотрится органичнее, дотошность и склонность к милосердию более соответствуют всей логике правосудия. О личных качествах Кбелашвили высказался и эксперт Мамука Арешидзе.
Кбелашвили пребывал на посту генпрокурора в период коабитации. Ему в этих условиях было непросто осуществлять свои замыслы. Другой человек на его месте, возможно, вел бы себя более агрессивно и маневренно. Я хорошо знаком с ним лично, и он довольно скромен. На этой должности должен быть такой же порядочный человек, но с несколько другим характером.
Депутат парламента от национального движения Давид Саквареллидзе, работавший долгое время прокурором, весьма критически оценивает не только стремление Кбелашвили переквалифицироваться в общественного деятеля, но и всю проделанную им работу.
Его главным слоганом было то, что в стране необходимо установить справедливость и достичь высокого уровня правосудия. При этом большую часть своего сегодняшнего выступления он посвятил похвалам Иванишвили и Гарибашвили, говоря о том, что главная прокуратура должна следовать указаниям премьер-министра. Глава исполнительной власти не имеет права вмешиваться в уголовные дела. С правовой точки зрения это полный абсурд.
Как только Кбелашвили сделал заявление об отставке, поползли слухи о его возможном преемнике. Среди главных претендентов сразу же был назван его нынешний заместитель Лаша Нацулишвили, поработавший и заместителем Ираклия Гарибашвили в Министерстве внутренних дел. Фигурировала и фамилия депутата Закария Куцнашвили. Однако, как сообщила глава НПО, бывшая политзаключенная за права человека Нана Какабадзе, в прокуратуре их кандидатуры не рассматриваются. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Ну, просто вы испугаетесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов, стал сапожником.
На волнах радио «Эхо Кавказа». Городской репортаж. Каждую пятницу.
Говорит радио «Эхо Кавказа» в Сухуми Цхинвали в Тбилиси, 21:19. Юго-осетинский общественный деятель Дина Алборова предлагает создать в Южной Осетии социологическую службу. По ее мнению, это поможет отслеживать динамику социальных и политических процессов и, прежде всего, в районах Самопрошенной Республики, где растет социальная напряженность. Рассказывает Ирина Келесаева.
Директор НПО «АСЭКР» Дина Алгорова часто выезжает в сельские районы республики, поэтому хорошо знает об их проблемах. По наблюдениям Алгоровой, жители сельских районов испытывают перманентную депрессию, порожденную чувством безысходности.
То, что озвучивается всегда во всех селах. Мы никому не нужны, а нас вспоминают только перед какими-либо выборами. Дальше о них опять все забывают. Конечно, надо отметить высокий уровень безработицы. Конечно же, это миграционный отток, и в первую очередь это уже связано с экономическими вопросами. Экономические мигранты. Молодые люди.
Если в селе не останется молодежи, считает Алборова, его смело можно назвать умирающим. Понятно, что в первую очередь это отражается на демографии.
Женская часть молодежи, она выезжает по мере возможности, где-то получает в городе образование, как правило, или выходят замуж, или находят тут работу, и они остаются здесь, или уезжают дальше. А в селах вот остаются большинство, вот если в процентном соотношении, это молодые ребята. И они не женятся, потому что, как они озвучивали, это с их слов я говорю, они не могут и себя-то нормально содержать, а если создать семью, то это уже и другие обязательства.
Перебиваются в селах временными заработками. Редкие счастливчики получают работу в местной администрации, пусть и крошечная, но стабильная зарплата. Но в целом условия жизни в селе далеки от стандартов нормального человеческого существования, говорит Дина Алборова.
Ну, вода в первую очередь, потому что практически во всех селах первое, о чем люди говорят, это водоснабжение. Причем речь идет и о растительной воде, и о питьевой воде. Дороги. Дороги – огромная проблема. Например, вот прекрасную дорогу построили Цхинвал-Знаур. Но она идет именно вот Цхинвал-Знаур, и крупно повезло тем селам, которые существуют на этой трассе. Но как только вы заворачиваете в Бугут, например, это такие колдобины.
42-летнего Тамика из селения Дамполет я встретила на местном рынке. Он охотно рассказывает о жизни в родном селе.
Только воду провели, а дорога вообще нет. Листовой вообще не проходит, только на грузовых.
А молодежь в селе есть?
Ну, те, кто остались, остальные за дорогу, за условия уехали. То Владикавказ, то Цхинвал. У нас вообще администрация вообще никогда не появляется. Когда выборы только тогда приезжают, тогда все делают, обещают, что дорогу сделаем. Вот за воду спасибо, что вот это провели.
Дина Алборова говорит об отсутствии государственной политики в отношении села. При этом, считает она, всякие программы развития безнадежно запоздали. Надо не развивать, а реанимировать.
Надо возрождать село. Если будут люди уезжать из сел, из чего наша страна будет состоять? Из города Цхинвал? А что касается приграничных наших сел? Почему они должны уезжать? И чем дальше они от центра, тем ситуация в этих селах плачевнее, к сожалению. Но хотя бы, чтобы кто-то приезжал, да, из центра, да, как они выражались, да, и хотя бы приезжал и спрашивал, вы еще здесь, вы живы?
Глава администрации, продолжает Алборова, зачастую не информирует руководство республики о проблемах сельчан. Многие просто опасаются потревожить покой начальства. Оно как самим по шапке дадут. Поэтому жители села все чаще и чаще говорят о необходимости прямого самоуправления. Ведь если они будут выбирать себе руководителей, то те в первую очередь вынуждены будут отчитываться перед местным населением, а не перед цхинвалскими чиновниками. Но нет, руководители продолжают присылать из центра, и порядок этот никто менять не собирается. Село, убеждена Дина Алгорова, становится источником глубокой социальной депрессии, которая распространяется и на общество в целом. Ирина Келесаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Кавказский перекресток» – программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток» – каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
Говорит радио «Эхо Кавказа» в Сухуми, Цхинвале и Тбилиси, 21:24. Продолжаем наш выпуск. Сегодня парламент самопроглашенной республики Абхазия обсуждал вопрос о снятии неприкосновенности с депутата Нодика Квициния.
Его имя связывают с убийством в Абхазии известного русского предпринимателя Сергея Климонтовича и его помощницы Оксаны Скоредновой. Рассказывает наш корреспондент Сухуми Елена Заводская.
Генеральный прокурор Сафарбей Мигамба ознакомил депутатов с представлением Генпрокуратуры и обратился с просьбой лишить депутатской неприкосновенности Нодика Квициния для привлечения его в качестве обвиняемого по этому делу и проведения необходимых следственных действий. За снятие депутатской неприкосновенности проголосовали 16 человек. Двух голосов не хватило для принятия такого решения. Аргументируя требования Генпрокуратуры, Сафарбей Мигамба сказал:
«Факт совершения Квициния в составе организованной группы похищения и умышленного убийства Климонтовича и Скоредновой подтверждается следующими доказательствами. Заявлениями и показаниями Климонтовича Андрея Петровича, данным в качестве потерпевшего о том, что его брат Сергей Климонтович со своей помощницей Скоредновой Оксаной пропал 10 сентября 2012 года после встречи с Квициния Владимиром Юрьевичем, имевшей место в городе Сухум. Заявлениями и показаниями Чануглы Даура Ниязбеевича, данными в качестве свидетеля о том, что Сергей Климонтович со своей помощницей Скоредновой Оксаной пропал 10 сентября 2012 года после встречи с Квициния Владимиром Юрьевичем, имевшим место по месту жительства последнего по адресу Сухум, улица Чанба, дом 160. От Квициния ему стало известно, что встреча продолжалась примерно 20-30 минут, после чего Климонтович уехал в неизвестном последнему направлении. Показаниями Кварча Нузара Тенваровича, согласно которым Квициния виделся с Климонтовичем Сергеем у себя дома, с которым была какая-то девушка. Однако Климонтович куда-то торопился и быстро уехал. Показаниями Квициния Владимира Юрьевича, данными 8 сентября 2012 года в качестве свидетеля, согласно которым он по месту своего жительства по адресу Сухум, улица Чанба, дом 160, встречался с Климонтовичем Сергеем и Скоредновой Оксаной, которые после непродолжительного проживания в период времени с 15 часов по 16 часов уехали в неизвестном направлении. Он также пояснил, что 26 июля 2008 года он продал Климонтовичу ООО «Бухта Радости-2», на балансе которого находился земельный участок площадью 3,5 гектара в земле Сахара-Гагарского района за 2 миллиона долларов США. Однако в договоре купли-продажи была указана сумма в размере 1500 рублей. Таким образом, Климонтович должен был ему деньги в размере 2 миллиона долларов США, из которых всего получил он 580 тысяч долларов США в два этапа.
Возражая генеральному прокурору, депутат Нодик Квициния ответил:
10 сентября 2012 года на совещании я находился здесь, в парламенте. Где-то начало первого получаю СМС-сообщение от Климонтовича Сергея Петровича, что я у тебя буду дома в 3 часа. После совещания я поехал домой. Спустя 20-30 минут он подъезжает ко мне домой, я его встретил, посидели дома, поговорили. А до этого я звонил. Я говорю: Сергей Петрович, отец больной, я нуждаюсь в деньгах. Пожалуйста, дайте какую-то часть. И мы дома поговорили. Он говорит: пожалуйста, предварительно я с Тимуром Гампом говорил, завтра у Тимура Гампа встречаемся, я у него беру кредит и какую-то часть я тебе дам. И вот так мы разошлись.
Депутаты требовали, чтобы генеральный прокурор предоставил им для ознакомления протоколы допросов свидетелей и обвиняемых, распечатки переговоров, которые есть у следствия. Они сочли, что доказательств, представленных прокуратурой, недостаточно для вынесения решения. Однако генеральный прокурор ссылался на тайну следствия и отказывался предоставить им эти материалы. Депутаты Аслан Кубахи, Ахрабжани, Михаил Сангулия говорили о том, что это дело слишком резонансное. Оно больно бьет по престижу Абхазии, по престижу парламента. Призывали Нодика Квициния самому написать заявление о снятии с него депутатской неприкосновенности и дать возможность следствию доказать или опровергнуть его вину. Однако Нодик Квициния это предложение коллег не принял и заявление сам писать не стал. После долгих дебатов спикер поставил на голосование вопрос о снятии с депутата Нодика Квициния неприкосновенности. Голосование ничего не дало. Тот факт, что парламент не смог принять никакого решения по столь важному вопросу, шокировал многих из депутатов. Журналисты разъехались, но депутаты остались. Несколько часов спустя, в 17:00, журналистов вновь собрали в парламенте. После долгого и бурного обсуждения депутаты отменили свое первое постановление и приняли новое, в котором обратились в Генеральную прокуратуру с просьбой предоставить дополнительные сведения по данному делу. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа. Говорит радио «Эхо Кавказа». Сухуми, Цхинвали и Тбилиси, 21:30. А в это время, как всегда, в нашем выпуске звучат региональные новости. Их представит моя коллега Любовь Баматова.
Парламент самопровозглашенной Республики Абхазия не дал своего согласия на лишение депутата Нодика Квецине депутатской неприкосновенности. На заседании парламента сегодня, 7 ноября, рассматривалось представление генпрокурора о даче согласия на лишение Квецине депутатской неприкосновенности и привлечение его в качестве обвиняемого по делу об убийстве российского бизнесмена и его подруги. Как сообщает Абснепресс, в обсуждении принял участие и сам Квецине, полностью отрицавший свою причастность к этим убийствам. Ранее коллегия Верховного суда Республики приняла решение о удовлетворении представления генпрокурора о признании в действиях депутата Квецине наличия признаков преступления. В частности, депутат подозревается в умышленном убийстве двух лиц – российского предпринимателя Сергея Климонтовича и Оксаны Скаредневой, сопряженном с похищением человека, совершенного организованным группы по найму, похищение с применением оружия в отношении двух лиц из корыстных побуждений, совершенных организованной группой, незаконном хранении, ношении огнестрельного оружия, совершенных в составе организованной группы. Вопрос о восстановлении представительства ОБСЕ в Грузии будет обсуждаться 8 ноября в МИД России, заявил журналистам сегодня, 7 ноября, генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер. Ранее он сообщил о намерении восстановить представительство в стране, передает «Новости Грузия». Речь идет не просто о заявлении. К нам поступила просьба от грузинского руководства начать переговоры о возможности возобновления присутствия ОБСЕ на их территории, сказал Заньер, отметив, что это начальный этап. «Мы будем обсуждать этот вопрос, он стоит в повестке дня. Я еще не знаю, какова будет позиция. Решение должно приниматься коллективно», подчеркнул генсек. Миссия ОБСЕ, которая работала в Грузии с 1992 года, официально прекратила свою деятельность в июне 2009 года из-за наложенного России вето. Россия считает, что миссия ОБСЕ должна работать на территории самопровозглашенной республики в отдельном формате, как в независимом государстве. «Грузия никому не даст нового повода для эскалации конфликтов, однако готова защищать себя», сказал министр обороны Грузии Ираклий Аласания. В интервью французскому телеканалу «Франсе-24» сообщает информационный портал «Грузия онлайн». Аласания также заявил, что изменить позицию России в отношении вопроса территориальной целостности Грузии – дело нелегкое. И речь на данном этапе идет о налаживании культурных и торговых отношений, снижении напряженности между странами. По его словам, новое правительство Грузии решило наладить программные отношения с Россией, что даст возможность для контактов с самопровозглашенными республиками Абхазия и Южная Осетия. Как отметил глава военного ведомства, грузинская сторона постарается убедить абхазов и осетин, что с европейской Грузией у них гораздо больше перспектив. По словам Аласания, Тбилиси не намерен создавать почву для накала ситуации.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа», Сухумец, Хинвали и Тбилиси, 21:33. Продолжаем наш выпуск.
Госбюджет Грузии к концу года предрекает дефицит в размере около миллиарда лари. О том, что правительство грузинской мечты в следующем году вынуждено будет прибегнуть к заимствованиям, чтобы исполнить обещание улучшить ситуацию в социальной сфере, говорят сегодня уже не только оппоненты правящей силы, но и независимые эксперты. Придется ли нынешнему руководству страны секвестировать госбюджет? На темы работал наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Первое, что придется сделать новому премьер-министру Ираклию Гарибашвили, скорректировать бюджет на 2014 год и просить парламент утвердить поправки, иначе правительство грузинской мечты не сможет выполнить взятые социальные обязательства, заявили сегодня представители нацдвижения. Еще более уверенно критические голоса из оппозиционного лагеря стали слышны после того, как Министерство финансов направило в парламент проект госбюджета на следующий год. Главный финансовый документ страны был возвращен ведомству Хадури на доработку. Доказательством тому, что экономический рост, расчеты которого были представлены правительством, невозможен, служат и последние статистические данные, заявил сегодня представитель парламентского меньшинства Зураб Джапаридзе.
В бюджете резкий спад объема налоговых доходов. В третьем квартале текущего года экономический рост в стране составляет 1,3%. Все идет к тому, что правительству придется менять бюджет и этого года. Мы предполагаем, что власти откажутся от осуществления инфраструктурных проектов, что еще в большей степени снизит рост экономического развития.
В то же время критики правительства не возражают против того, что с пенсиями, зарплатами и обещанной социальной поддержкой все будет нормально. На это деньги есть. Однако настоятельно рекомендуют нынешней власти отказаться от практики брать на себя чрезмерные социальные обязательства и направить усилия на привлечение инвестиций. До недавнего времени министр финансов Нудар Хадури пренебрежительно отмахивался от всех замечаний со стороны недоброжелателей, утверждая, что дела идут в гору. И вот вчера, 6 ноября, он был вынужден признать, что без внешних и внутренних заимствований не обойтись.
Грузия берет в долг, но для развития инфраструктурных программ, а не просто так. Это в будущем обеспечит высокий экономический рост.
При этом ответственность за сбой показателей экономического роста в этом году вместо ожидаемых 6% до 2,5% Хадури переложил на президента Михаила Саакашвили. Тискать он все время путался под ногами. Эти слова министра вызвали крайне негативную реакцию не только у националов, но и у части экспертов в вопросах экономики. После смены власти у президента были крайне ограниченные полномочия. А что касается экономики, то туда ему практически вход был запрещен. Часть специалистов считает, что скорее премьер-министр Бидзина Иванишвили своими странными заявлениями мог распугать инвесторов. Представитель Ассоциации молодых финансистов и бизнесменов Мераб Джаниашвили считает, что правительству пора честно заявить об имеющихся проблемах и заняться разработкой мер по их решению.
К сожалению, сегодня у нас дефляция и экономический рост 1-2%. На фоне этого утверждать, что бюджет можно исполнить без проблем, просто вранье. Проблемы будут обязательно.
Глава Центра исследований экономической политики Нино Евгенидзе говорит о резком падении доходов государства.
За 9 месяцев 2013 года пополнение доходной части бюджета составило 66% от запланированного. С такой динамикой к концу года дефицит бюджета может оказаться в районе миллиарда лари.
Эксперты при этом не отрицают, что внешние и внутренние заимствования – это уже сложившаяся практика, и нынешнюю ситуацию вполне можно исправить, если верно рассчитать шаги. Министр экономики Георгий Квирикашвили оказался первым в команде Иванишвили, кто публично признал допущенные ошибки. На начальной стадии была недостаточная координация, заявил он. Многие эксперты предрекают, что новый премьер-министр произведет кадровые перестановки в экономическом блоке правительства. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Следите за новостями на нашем сайте эхокавказа.ком. Говорит радио «Эхо Кавказа», Сухумец, Хинвали и Тбилиси, 21:38. И теперь вновь абхазский материал. Мы возвращаемся громко к судебной теме. Проходит слушание о покушении на главу республики. На теме работал Виталий Шария.
Сегодня в здании МВД Абхазии продолжился судебный процесс по делу о покушениях на жизнь президента Абхазии Александра Анкваба. На нем начали зачитывать обвинительное заключение. Суд под председательством судьи Верховного суда Республики Абхазия Романа Кварча начался позавчера и обещает затянуться, как прогнозируют опытные люди, на полгода. Для Абхазии весьма непривычны подобные судебные процессы с такой усилием охраной, таким количеством зрителей, досмотром их личных вещей и проверкой металлоискателем при входе в здание МВД. Кстати, не только зрителей. В начале сегодняшнего заседания один из 11, целая футбольная команда адвокатов подсудимых, Константин Чигава, сделал заявление, в котором, во-первых, выразил недоумение по поводу того, что и адвокатов подвергают досмотру. Неужели, мол, недостаточно их адвокатских удостоверений? Во-вторых, сказал о том, что к нему подходили некие люди и оказывали психологическое давление. Неужели он не знает, кого защищает и так далее. Все семеро подсудимых сидели в двух кабинках с пуленепробиваемыми стеклами за спинами своих адвокатов. Один из них был в марлевой маске, скрывавшей его лицо. Другой в ходе заседания так, наверное, разнервничался, что закурил. Председательствующий на суде возмутился этим и попросил конвоиров пресечь данное действие. В качестве представителей потерпевшей стороны, погибших военнослужащих Государственной службы охраны Ремзика Цугба и Тенгиза Пандария, сегодня вступили в дело адвокаты Фрида Лазба, Кристина Лазба и Астанда Камлия. Лишь спустя полчаса после начала заседания, после решения всех процедурных вопросов, государственные обвинители, первый зам генпрокурора Республики Абхазия Дамир Квициния, начальник уголовно-судебного управления Генпрокуратуры Мимоза Цужба, приступили к оглашению обвинительного заключения. Обвинительное заключение насчитывает более 1000 листов. Как известно, первые покушения на жизнь Анкваба произошли вскоре после того, как он в 2005 году возглавил правительство Абхазии, но следствие располагает информацией лишь о покушениях, совершенных в 2007-2012 годах. Перечислив обвиняемых, Дамир Квициния начал с первого из них.
Бакцит Стамази Константинович в 2007 году, более точное время следствием не установлено, участвовал в деятельности устойчивой вооруженной группы, созданной Арджунда Павлом Харитоновичем, в целях нападения на граждан, посягательства на жизнь государственного деятеля, премьер-министра Республики Абхазия и сотрудников правоохранительных органов. Арджун БПХ примерно в июне 2007 года, более точное время следствия не установлено, являясь создателем устойчивой вооруженной группы, вовлек в нее борцы Стамази Константиновича, которого посвятил план совершения посягательства на жизнь Анклаба и поручил ему найти лиц, могущих исполнить данное преступление. Борцы реализует преступные намерения создателя банды Арджунба, направленные на посягательство на жизнь премьер-министра Республики Абхазии Анкваба Александра Золотинсковича для прекращения его государственной и иной политической деятельности, а также из мести за такую деятельность в связи с активизацией последних мер, направленных на стабилизацию политической и экономической обстановки в Республике Абхазия. В мае-июне 2007 года для участия в деятельности банды привлек своего родственника Читанава Эдуарда Эдуардовича, которому Арзенба получил за денежное вознаграждение в сумме 10 тысяч долларов США совершить посягательство на жизнь Анклаба.
Поскольку в отношении каждого нового обвиняемого повторялись все те же слова и обороты, одна сидевшая рядом со мной журналистка сразу не поняла, не перепутались ли в папке страницы. Я успокоил ее, все правильно. Слушания сегодня длились недолго, и где-то в обед был объявлен перерыв до 14 ноября. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Читаем прессу.
С обзором юго-осетинских газет наш корреспондент Зарина Санакоева.
Газета «Республика» публикует материал Рады Цагоевой про съемки фильма «Русская рулетка» по сюжету одноименного рассказа современного писателя Тамерлана Таттаева. Автор статьи крайне скептически оценивает литературный первоисточник. Цитата. «Первое впечатление после прочтения «Русской рулетки» – некоторая опустошенность. Опустошенность меняется легким отвращением. Еще бы, осетины представлены в рассказе глупыми идиотами, анашистами, без царя в голове. Конец цитаты. Не мудрено, пишет Загоева, что этот рассказ Тамерлана Татаева в свое время был опубликован в одном из грузинских изданий. Затем журналист задается вопросом, почему те, кто обязаны следить за идеологией, не обратили внимания на съемки этого фильма. Цитата. «Кто-нибудь вообще поинтересовался тем, что снимается на территории республики и с какой целью?» Итак, несмотря на многочисленные недоразумения и вопросы к власти имущим, оставшийся, по сути, без ответа, Тамерлан Татаев свой фильм снял. Конец цитаты. Темой главного вопроса к власти имущим автор, по всей видимости, считает отсутствие государственной цензуры в съемках художественных фильмов в Южной Осетии. Схинвальский консервный завод возобновил выпуск продукции после двухлетнего простоя, пишет газета «Южная Осетия». Пока это яблочный сок, который поставляется в школы республики. Сырьем для переработки служат яблоки, которые сдают жители гостинских сел. Больше всего фруктов на завод привезли жители сел Дмейс, Хилчу, Асатихар, пишет автор статьи Алена Казьева. На данный момент это единственная возможность для югостинских фермеров реализовать крупные партии фруктов. По словам директора завода Владимира Каджаева, фруктов действительно много, но завод не в состоянии принять все, поскольку объемы реализации соков невысоки. В Южной Осетии возросли цены на бензин и дистопливо, пишет ИАРС. Бензин марки АИ-92 вместо 34 рублей уже стоит 36 рублей за литр. Дистопливо выросло с 30 рублей до 34 рублей. Рост цен произошел из-за подорожания нефтепродуктов у основного поставщика топлива в республику российской компании УАО «НК «Роснефть». Предприятия, которые занимаются переработкой и производством продуктов питания в Южной Осетии, возможно, будут освобождены от некоторых видов налогов, пишет сайт Осрадио. Этот вопрос собирается вынести на обсуждение парламента члены комитета по бюджету и налогам. По мнению инициаторов, снижение налогового бремени минимально отразится на доходах государства, но будет способствовать созданию благоприятных условий для развития этих предприятий, производству ими конкурентоспособной продукции, а также привлечению инвестиций в данную отрасль. Это в будущем должно положительно отразиться на доходной части бюджета. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Читаем прессу.
Жители примерно 2000 сел Грузии для отопления своих домов используют дрова. Эту статистику предоставила организация «Сеть кавказских предохранных НПО». Слово моему коллеге Серго Бригвадзе.
В сети кавказских природоохранных НПО разделяют проблему управления лесным фондом Грузии на две части – активное уничтожение лесных ресурсов и проблемы населения сел семи регионов страны, связанные с добычей дров. В исследовании, подготовленном этой организацией, говорится, 96% населения Рача-Личхуми и Квемус-Ванети отапливается дровами. В остальных регионах эта цифра варьирует от 75% до 91%. Была определена и динамика изменения лесов. Из года в год ухудшаются рекреационные способности и эстетические ценности лесов из-за их вырубки, рассказывает координатор природоохранных проектов Грузии сети кавказских природоохранных НПО Резо Гетиашвили.
Необходимо подробнее изучить потребности населения и то, как и насколько леса могут удовлетворить эти потребности. Необходимо провести инвентаризацию лесов страны, то есть определить, сколько древесных ресурсов имеется в этих лесах и какое количество этих ресурсов необходимо для отопления населению.
В случае, если ресурсов достаточно, необходимо снять все ограничения, связанные с добычей дров, продолжает Гетиашвили. Если же нет, государство должно предложить населению другие альтернативы. Одной из таких в сети НПО считают газификацию этих сел. На вопрос, как продвигается этот процесс в Министерстве энергетики, мне ответили, что до конца 2014 года газифицированы будут 252 села, в которых проживает около 86 тысяч семей. Однако сел, жители которых до сих пор отапливают свои дома дровами, около 2000, говорится в исследовании НПО. В одном из таких, в регионе Рача-Личхуми, проживает Томас Метривели. Он сетует на то, что Министерство охраны окружающей среды до осени не выдает лесорубам разрешение на заготовку дров, и это проблема.
У нас горный регион. Осенью, когда уже начинаются дожди, грузовая машина в лес уже подняться не может, поскольку дороги в нашей местности плохие. Вот и остается половина населения сел без дров на зиму.
Еще одна проблема населения Онского района региона Рача-Личхуми связана с большими затратами на заготовку дров, рассказывает региональный координатор сети кавказских природоохранных НПО Нана Сухадзе.
Местное население за неимением собственных грузовых машин нанимает специальный транспорт, который есть у лесорубов. На это им необходимо от 550 до 700 лари, а в итоге они получают около 5 кубометров дров.
Разрешение на использование лесных ресурсов выдается сроком на 1 год, и в этом глава Национального лесного агентства Министерства окружающей среды Грузии Бедзина Георгубьяни видит серьезную проблему.
Чаще всего этим разрешением пользуются в регионах такие группы людей, которые владеют предприятием по переработке древесины. Они незаконно вывозят из леса большое количество дров и продают их.
Поэтому Министерство охраны окружающей среды подготовило ряд регуляций, которые планируется внести в виде поправок в Лесной кодекс Грузии. Через 10 дней соответствующие изменения в закон будут представлены на заседании правительства. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
И в заключение выпуска о международных событиях.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Верховное радио Украины сегодня рассматривали законопроекты о возможности лечения за границей, осужденной экс-премьерой Юлией Тимошенко. Как сообщает корреспондент радио «Свобода», заседание Верховной Рады проходило на фоне уличных акций. В центре украинской столицы, на Крещатике, несколько тысяч коммунистов праздновали очередную годовщину Октябрьской революции, призывая власти отказаться от сближения с Евросоюзом. В то же время у стен парламента несколько тысяч активистов оппозиционных партий «Батьковщина», «Удара» и «Свобода» ратовали за евроинтеграцию и требовали освободить Юлию Тимошенко. Рассказывает Владимир Ивахненко.
Об условиях возможного лечения Юлии Тимошенко в Германии в последний раз с президентом Виктором Януковичем говорили в четверг в его резиденции представители Европарламента Пэт Кокс и Александр Квасневский. 14 ноября они представят в Брюсселе окончательный отчет по вопросу политически мотивированного правосудия на Украине. Выводы миссии могут повлиять на судьбу договора об ассоциации и зоне свободной торговли между Украиной и ЕС. Для решения проблемы Тимошенко Кокс и Квасневский ранее предложили поддержать и существующую 4 законопроектов, законопроект внефракционного депутата Рады Анжелики Лабунской. Его суть состоит в том, что Тимошенко должна отправиться на лечение в Германию как свободный человек. Однако представители власти настаивают, что лечиться за рубежом оппозиционерка должна только в статусе осужденной, а принимающее государство должно гарантировать ее возвращение на родину. Такие требования власти не устраивают ни Евросоюз, ни оппозицию. По словам депутата Верховной Рады от оппозиционной партии «Батьковщина» Александра Кужель, Янукович опасается, что если он выпустит Тимошенко, то потеряет свою власть.
Нету никакой вины, проблемы Тимошенко. Она виновата лишь в том, что он истерически боится и понимает, что она будет тем лидером нации, которая ликвидирует и поднимет этот вопрос на ликвидацию всего воровства и коррупции, которую он создал. Президент выискивает, кто ему предложит политическую безопасность и пообещает выборы на 2-й срок. А экономическую безопасность не только ему, а его семье. В связи с тем, что, понимая настроение общества и увеличение капитала его собственного сына на рейдерство, пользование бюджетных денег, он понимает, что настроение, в общем-то, какая бы власть ни пришла, кроме его, да, обязательно сохранить эти капиталы ему не удастся. И я не верю, что он готов был с самого начала идти в Европу, потому что на самом деле он, как человек, имеет криминальное прошлое, научился очень хорошо делать такой разводняк. Он разводил и Путина, и он разводил Европу. По поведению команды администрации президента мы не видим на сегодняшний момент их желания голосовать какой-либо законопроект.
После многочасовых консультаций лидеров парламентских фракций оппозиция предложила депутатам Верховной Рады голосовать в одном пакете все 3 евроинтеграционных закона о прокуратуре, об изменениях в избирательном кодексе, а также законопроект Анжелики Лабунской, позволяющий отправить Тимошенко на лечение в Германию. Однако про президентское большинство не поддержало это предложение. По мнению политолога Виктора Небоженко, решение судьбы Тимошенко зависит не только от воли Януковича.
Политическое большинство, парламентское большинство, состоящее прежде всего из партии регионов, не очень-то хочет выполнять пожелания Януковича. Это для него большая неожиданность. Возможно, что понадобится еще личная его встреча Януковича для того, чтобы сделать еще одно заседание парламента, по которому будет принято все-таки более приемлемое решение по освобождению Тимошенко из тюрьмы. Поэтому скорее не переговоры Путина с Януковичем, так сказать, влияют сейчас на этот процесс, а скорее саботаж партии регионов, желающие не брать, с одной стороны, политическую ответственность за, как они считают, грязное дело. Они не любят Тимошенко. А с другой стороны, они хотят показать Януковичу, что они более значимы, чем то, что он превратил сегодняшний парламент исключительно в технический отдел администрации президента.
Итогом дебата в украинском парламенте стало создание рабочей группы для доработки проекта Анжелики Лабунской. Голосование по этому законопроекту может состояться на следующей пленарной неделе. Но даже если депутаты согласятся отправить Юлию Тимошенко на лечение в Германию, вряд ли это произойдет до Вильнюса. Саммита Восточного партнерства, отмечает руководитель Института украинской политики Кость Бондаренко.
Необходимо принять закон, даже если он будет принят. Некоторое время уйдет на его подписание, некоторое время на процедурные вопросы, согласование моментов, связанных с тем, готова или не готова немецкая сторона, например, принять Юлию Тимошенко в качестве заключенной. Должны быть подписаны соответствующие документы, соответствующие договора между украинской и немецкой стороной, которые касается человека, лечения человека, который осужден у себя на родине. Поэтому я думаю, что все эти процедурные вопросы займут не одну неделю, и к Вильнюсскому саммиту попросту не успеют освободить Тимошенко.
Несколько дней назад в партии регионов заявили, что не отпустят Тимошенко за границу, пока она не вернет сотни миллионов долларов, якобы похищенных в 90-е из госказны вместе с бывшим премьером Павлом Лазаренко. В четверг один из лидеров регионалов Александр Ефремов назвал новую причину, по которой его однопартийцы выступают против реабилитации и лечения в Германии узницы номер один. Ефремов заявил, что, по его информации, «Газпром» направил иск в Международный суд в Стокгольме и, апеллируя к одобренным Тимошенко в 2009 контрактам, требует от Украины 10 миллиардов долларов за недобор российского газа. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Рубрика «Панорама».
Сегодня, 7 ноября, Надежде Толоконниковой исполнилось 24 года. Сегодня же стало известно, что ее адвокаты подают надзорную жалобу в Верховный суд России на приговор, вынесенный участницей группы «Пусси Райт» Хамовским судом Москвы в 2012 году. Как пишут сегодня «Ведомости» со ссылкой на адвоката Ирину Хруну, два дня назад жалоба была передана уполномоченному по правам человека в России Владимиру Лукину, который согласился ее поддержать. Ранее неудачей окончились попытки обжаловать приговор в Московском городском суде и его президиуме. Рассказывает Наталья Джампаладова.
Надзорная жалоба на приговор Хамовнического суда будет передана в Верховный суд через аппарат уполномоченного по правам человека Владимира Лукина. Как уточнила адвокат Надежды Толоконниковой Ирина Хрунова, уполномоченный уже не первый раз поддерживает участниц группы «Pussy Riot». В марте 2013 года совместно подавалась жалоба в президиум Московского городского суда, которая в итоге была отклонена. Тогда президиум счел, что во время рассмотрения дела в Хамовническом суде не было допущено грубых процессуальных нарушений, и в приговоре было правильно определено, в чем заключалось нарушение общественного порядка со стороны участниц группы «Pussy Riot». Защита Надежды Толоконниковой убеждена, что нарушения при вынесении приговора были. По мнению адвоката Ирины Хруновой, одним из оснований для отмены решения Хамовнического суда может служить недоказанность мотива религиозной ненависти в действиях участниц группы «Pussy Riot». Вот что Ирина Хрунова рассказала в интервью «Радио Свобода».
Надзорная жалоба подается либо непосредственно в Верховный суд, либо мы имеем возможность подать ее через уполномоченного по правам человека Лукина. Поскольку Лукин очень давно содействует защите Толоконниковой, то есть мы уже подавали один раз совместно с ним жалобу в Мосгорсуд, и в этот раз он согласие на поддержку нашей жалобы.
Насколько я знаю, в этой жалобе вы ссылаетесь на то, что приговор Хамовнического суда был вынесен с многочисленными нарушениями.
Нарушений достаточно много, как считаю я и моя клиентка. Мы просим приговор отменить, поскольку мы считаем, что в действиях тех трех девушек нет состава преступления. И в своей надзорной жалобе мы тщательно эти пункты все оспариваем, обговариваем. Там очень много различных оснований к жалобе, в том числе мы оспариваем мотив, который был указан в приговоре. Мы оспариваем технические моменты в приговоре, то есть такие, например, как для Толоконниковой срок окончания отбытия ей наказания, поскольку он указан неправильно, судом неправильно посчитано время, сколько она должна находиться в местах лишения свободы. Мы говорим о недопустимых доказательствах некоторых, которые суд посчитал допустимыми.
Если суд сочтет ваши доводы убедительными и отправит дело на новое рассмотрение или отменит приговор, это коснется двух других участниц Пусси Райот?
Ну, вообще, конечно, она доказывает, конечно, коснется. Я не могу сейчас говорить за Верховный суд. Пусть сначала суд скажет какое-то свое слово, а мы потом будем дальше смотреть.
Ирина Хрунова добавила, что по неофициальной информации от сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, ее подзащитная сейчас находится в колонии номер 50 Красноярского края. Муж Надежды Толоконниковой Петр Верзилов сообщает в Твиттере, что сотрудники 50-й колонии пока не подтверждают эту информацию. Решение о переводе Надежды Толоконниковой из колонии в Мордовии в другое исправительное учреждение было принято после ее многочисленных жалоб на угрозы со стороны начальства колонии. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Рубрика «Панорама».
На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Всего вам доброго, до завтра в это же время.